Партийный кризис и наши задачи. Ни для кого не тайна, что партия наша переживает тяжелый кризис. Уход членов из партии, сокращение и слабость организаций, оторванность последних друг от друга, отсутствие объединенной партийной работы. Все это говорит о том, что партия больна, что она переживает серьезный кризис. Первое, что особенно угнетает партию, это оторванность ее организаций от широких масс. Было время, когда наши организации насчитывали в своих рядах тысячи, а вели за собой сотни тысяч. Тогда партия имела прочные корни в массах. Теперь не то. Вместо тысяч в организациях остались десятки, в лучшем случае сотни. Что же касается руководства сотнями тысяч, то об этом не стоит и говорить. Правда, партия наша пользуется широким идейным влиянием на массы, ее знают массы, ее уважают массы. Этим прежде всего и отличается партия после революции от партии до революции. Но этим, собственно, и исчерпывается все влияние партии. Между тем, одного идейного влияния далеко еще недостаточно. Дело в том, что широта идейного влияния разбивается об узость организационного закрепления. Вот где источник оторванности наших организаций от широких масс. Достаточно указать на Петербург, где в 1907 году насчитывалось около 8 тысяч членов, а теперь едва наберется 300-400 членов, чтобы сразу понять всю серьезность кризиса. Мы уже не говорим о Москве, Урале, Польше, Донецком бассейне и так далее, переживающих такое же состояние. Но это еще не все. Партия страдает не только оторванностью от масс, но и от того, что ее организации ничем не связаны друг с другом, не живут одной партийной жизнью, оторваны друг от друга. Петербург не знает, что делается на Кавказе. Кавказ не знает, что делается на Урале и так далее. Каждый уголок живет своей особой жизнью. Говоря строго, нет уже фактически той единой, живущей одной общей жизнью партии, о которой мы все с гордостью говорили в 1905-1907 годах. Мы переживаем самое безобразное кустарничество. Существующие заграничные органы «Пролетарий» и «Голос» с одной стороны, «Социал-демократ» с другой, не связывают и не могут связать рассеянных по России организаций, не могут дать им единую партийную жизнь. Да и странно было бы думать, что заграничные органы, стоящие вдали от русской действительности, смогут связать воедино работу партии, давно уже прошедшей стадию кружковщины. Примечание. «Пролетарий» – нелегальная газета, основанная большевиками после 4-го объединительного съезда партии. Выходила с 21 августа, 3 сентября по старому стилю, 1906 года, по 28 ноября, 11 декабря по старому стилю, 1909 года. Вышло 50 номеров «Пролетария». Первые 20 номеров были изданы в Финляндии, остальные – в Женеве и Париже. «Пролетарий» фактически являлся центральным органом большевиков и редактировался Владимиром Ильичом Лениным. В годы Столыпинской реакции «Пролетарий» сыграл выдающуюся роль в сохранении и укреплении большевистских организаций. «Голос социал-демократа». Заграничный орган меньшевиков-ликвидаторов выходил с февраля 1908 года по декабрь 1911 года. В состав редакции «Голоса социал-демократа» входили Плеханов, Акселерот, Мартов, Дан, Мартынов. В связи с явно ликвидаторским направлением «Голоса» Плеханов с декабря 1908 года перестал в нем сотрудничать, а затем официально вышел из редакции. Несмотря на решение Пленума ЦК РСДРП, в январе 1910 года о прекращении издания «Голоса социал-демократа», меньшевики продолжали издавать его, открыто проповедуя на страницах газеты идеи ликвидаторства. «Социал-демократ» – центральный орган РСДРП. Издавался с февраля 1908 года по январь 1917 года. Первый номер газеты вышел в России. В дальнейшем издание было перенесено за границу, сначала в Париж, затем в Женеву. Редакция центрального органа была составлена, согласно решению ЦК РСДРП, из представителей большевиков, меньшевиков и польских социал-демократов. В «Социал-демократе» печатались руководящие статьи Владимира Ильича Ленина. Внутри редакции «Социал-демократа» Владимир Ильич Ленин вел борьбу за последовательную большевистскую линию. Часть редакции, Каменев и Зиновьев, примиренчески относились к ликвидаторам, пытались сорвать проведение ленинской линии. Меньшевики Мартов и Дан, саботируя работу в редакции центрального органа, одновременно открыто защищали ликвидаторство в «Голосе социал-демократа». Непримиримая борьба Ленина против ликвидаторов привела к уходу Мартова и Дана в июне 1911 года из состава редакции «Социал-демократа». С декабря 1911 года «Социал-демократ» редактировался Лениным. В газете был напечатан ряд статей Иосифа Виссарионовича Сталина, помещаемых в настоящем томе. В «Социал-демократе» систематически печатались материалы о работе местных партийных организаций, в том числе о работе партийных организаций в Закавказье. Правда, между оторванными друг от друга организациями существует много общего, идейно их связывающего. У них имеется одна общая, выдержавшая критику революции, программа, общие одобренные революцией практические принципы, славные революционные традиции. В этом именно и заключается второе важное различие партии после революции от партии до революции. Но этого еще недостаточно. Дело в том, что идейное единство партийных организаций далеко еще не спасает партию от их организационной раздробленности и оторванности друг от друга. Достаточно указать на то, что даже простое письменное осведомление не поставлено в партии на сколько-нибудь желательную высоту. Мы уже не говорим о действительном связывании партии в единый организм. Итак, первое – оторванность партии от широких масс, и второе – оторванность ее организаций друг от друга. Такова суть кризиса, переживаемого партией. Нетрудно понять, что причиной всего этого является кризис самой революции, временное торжество контрреволюции, затишье после выступлений, потеря, наконец, всех тех полусвобод, которыми пользовалась партия в продолжение 5-6 годов. Партия развивалась, расширялась и укреплялась, пока революция подвигалась вперед, пока существовали свободы. Революция отступила, свобод не стало. И партия начала хереть, открылось бегство интеллигентов из партии, а потом и наиболее колеблющихся рабочих. В частности, бегство интеллигентов ускорялось ростом партии, собственно, передовых рабочих, переросших своими сложными запросами скудный умственный багаж интеллигентов пятого года. Отсюда, конечно, далеко еще не следует, что до наступления будущих свобод партия должна прозябать в кризисе, как это ошибочно думают некоторые. Ведь, во-первых, наступление самих свобод во многом зависит от того, сумеет ли партия выйти из кризиса здоровой и обновленной. Свободы не падают с неба, они берутся, между прочим, благодаря хорошо организованной рабочей партии. Во-вторых, известные всем законы борьбы классов говорят нам, что все более усиливающаяся организованность буржуазии неминуемо должна повлечь за собой соответствующую организованность пролетариата. А ведь всякому известно, что предварительное обновление нашей партии, как единственно рабочей, является необходимым условием роста организованности нашего пролетариата как класса. Следовательно, оздоровление партии до наступления свобод, освобождение ее от кризиса не только возможно, но и неизбежно. Весь вопрос в том, чтобы найти способы этого оздоровления, открыть те пути, при помощи которых партия, первое, свяжется с массой, и второе, объединит в единый организм оторванные друг от друга организации. Итак, как может выйти из кризиса наша партия? Что нужно предпринять для этого? Сделать партию, возможно, легальной и сплотить ее вокруг легально-думской фракции, говорят нам одни. Но как ее сделать, возможно, легальной, когда самые безобидные легальные учреждения, вроде культурных обществ и так далее, терпят жестокие гонения? Неужели путем отказа от ее революционных требований? Но ведь это значило бы похоронить партию, а не обновить ее. Кроме того, каким образом может думская фракция связать партию с массой, когда она сама оторвана не только от масс, но и от партийных организаций? Ясно, что такое решение вопроса еще больше запутает его, затруднив партии выход из кризиса. Передать самим рабочим, возможно, больше партийных функций и тем освободить партию от непостоянных интеллигентских элементов, говорят нам другие. Нет сомнения, что освобождение партии от ненужных гостей и сосредоточение функций в руках самих же рабочих во многом помогло бы делу обновления партии. Но не менее ясно и то, что одна только передача функций при старой системе организации, при старых способах партийной работы, при руководстве из-за границы не сможет связать партию с массой и спаять ее в единое целое. Очевидно, полумерами ничего серьезного не сделаешь. Необходимо отыскать коренные средства для коренного исцеления больной партии. Партия страдает прежде всего оторванностью от масс. Ее надо во что бы то ни стало связать с этой массой. Но это возможно при наших условиях, прежде всего и главным образом, на почве тех вопросов, которые особенно волнуют широкие массы. Возьмем хотя бы факт обнищания масс и наступления капитала. Над головами рабочих ураганом прошли грандиозные локауты, а сокращение производства, произвольные расчеты, уменьшение платы, удлинение рабочего дня и вообще наступление капитала продолжаются до сих пор. Трудно представить, какие боли, какое напряжение мысли вызывает все это среди рабочих, какая масса недоразумений и конфликтов возникает между рабочими и хозяевами, какая масса интересных вопросов появляется на этой почве в головах рабочих. Пусть же наши организации, наряду с общеполитической работой, неустанно вмешиваются во все эти мелкие столкновения, пусть связывают их с великой борьбой классов и, поддерживая массы в их повседневных протестах и запросах, демонстрируют на живых фактах великие принципы нашей партии. Ведь для всякого должно быть ясно, что только на такой почве можно расшевелить прижатые к стене массы, только на этой почве можно сдвинуть их с проклятой мертвой точки. А сдвинуть их с этой точки – это именно и значит сплотить их вокруг наших организаций. Фабричные и заводские партийные комитеты – вот те органы партии, которые могли бы с наибольшим успехом развить такую работу в массах. Передовые рабочие, входящие в фабрично-заводские комитеты – вот те живые люди, которые могли бы сплотить вокруг партии окружающие их массы. Необходимо только, чтобы фабрично-заводские комитеты неустанно вмешивались во все дела борьбы рабочих, отстаивали их повседневные интересы и связывали последние с коренными интересами класса пролетариев. Фабрично-заводские комитеты как основные бастионы партии – такова задача. Далее, в интересах того же сближения с массой необходимо, чтобы и остальные, высшие организации партии, строились применительно к защите не только политических, но и экономических интересов масс. Необходимо, чтобы от внимания организации не ускользала ни одна сколько-нибудь важная отрасль производства. А для этого необходимо, чтобы при постройке организации принцип территориальный дополнялся принципом производственным, то есть чтобы, например, фабрично-заводские комитеты различных отраслей производства группировались в различные подрайоны по производству, с тем, чтобы эти подрайоны территориально объединялись в районы и так далее. Не беда, если количество подрайонов слишком разрастется, зато организация выиграет в прочности и стойкости своего фундамента, она теснее свяжется с массой. Еще больше значения имеет в деле разрешения кризиса состав партийных организаций. Необходимо, чтобы опытнейшие и влиятельнейшие из передовых рабочих находились во всех местных организациях, чтобы дела организации сосредотачивались в их крепких руках, чтобы они и именно они занимали важнейшие посты в организации от практических и организационных вплоть до литературных. Не беда, если занявшие важные посты рабочие окажутся недостаточно опытными и подготовленными, пусть даже спотыкаются на первых порах. Практика и советы более опытных товарищей расширят их кругозор и выработают из них, в конце концов, настоящих литераторов и вождей движения. Не надо забывать, что бебели не падают с неба, они вырабатываются лишь в ходе работы, в практике, а наше движение теперь более чем когда-либо нуждается в русских бебелях, в опытных и выдержанных вождях из рабочих. Вот почему нашим организационным лозунгом должно быть «шире дорогу передовикам во все сферы партийной работы, побольше простору для них». Само собой понятно, что кроме желания и инициативы руководить, передовикам нужны еще серьезные знания. Рабочих же со знаниями у нас мало. Но здесь именно и пригодится помощь опытных и деятельных интеллигентов. Необходимо создать высшие кружки, собеседования передовиков, хотя бы по одному в районе, и систематически проходить теорию и практику марксизма. Все это значительно пополнило бы пробелы передовиков, выработав из них будущих лекторов и идейных руководителей. Одновременно с этим необходимо почаще выступать передовикам с рефератами на своих заводах и фабриках, практиковаться вовсю, не останавливаясь перед опасностью провалиться в глазах аудитории. Надо раз навсегда отбросить излишнюю скромность и боязнь перед аудиторией. Надо вооружиться дерзостью, верой в свои силы. Не беда, если промахнешься на первых порах. Раза два споткнешься, а там и привыкнешь самостоятельно шагать, как Христос по воде. Словом, Первое. Усиленная агитация на почве повседневных нужд, связываемых с общеклассовыми нуждами пролетариата. Второе. Организация и укрепление фабрично-заводских комитетов как наиболее серьезных районных пунктов партии. Третье. Передача важнейших партийных функций в руки передовиков. Четвертое. Организация собеседований передовиков. Таковы те пути, благодаря которым наши организации смогут сплотить вокруг себя широкие массы. Нельзя не отметить, что сама жизнь намечает указанные пути для разрешения партийного кризиса. Центральный район и Урал давно обходятся без интеллигентов. Там сами рабочие орудуют делами организации. В Сормове, Луганске, Донецкий бассейн, Николаеве там рабочие издавали в 2008 году листки, в Николаеве кроме листков и нелегальный орган. А в Баку организация систематически вмешивалась и вмешивается во все дела борьбы рабочих, не пропускала и не пропускает почти ни одного столкновения рабочих с нефтепромышленниками, ведя, конечно, наряду с этим общеполитическую агитацию. Этим, между прочим, и объясняется, что бакинская организация до сих пор сохранила связи с массой. Так обстоит дело со способами связывания партии с широкими рабочими массами. Но партия страдает не только оторванностью от масс. Она страдает еще и оторванностью своих организаций друг от друга. Перейдем к этому последнему вопросу. Итак, как связать между собой оторванные друг от друга местные организации? Как собрать их в одну связанную, живущую единой жизнью партию? Можно было бы подумать, что устраиваемые иногда общепартийные конференции разрешат задачу, объединят организации. Или издающиеся за границей пролетарий, голос и социал-демократ в конце концов соберут, сплотят партию. Нет сомнения, что как одни, так и другие имеют немалое значение для связывания организаций. До сих пор, по крайней мере, конференции и заграничные органы являлись единственным средством объединения оторванных друг от друга организаций. Но, во-первых, конференции, устраиваемые к тому же очень редко, могут связать организации лишь на время и потому не так прочно, как это нужно вообще. В промежутках между конференциями связи порываются, и фактическое кустарничество остается по-старому. Во-вторых, что касается заграничных органов, не говоря уже о том, что они попадают в Россию в весьма ограниченном количестве, они, естественно, отстают от хода партийной жизни в России, не в состоянии своевременно заметить и затронуть волнующие рабочих вопросы, и потому не могут прочными узами связать воедино наши местные организации. Факты говорят, что со времени Лондонского съезда партия смогла устроить две конференции и издать десятки номеров заграничных органов, и все-таки дело связывания наших организаций в действительную партию, дело разрешения кризиса, едва-едва подвинулось вперед. Примечание. 21-23 июля 1907 года состоялась третья конференция РСДРП, вторая – общероссийская. И 5-12 ноября 1907 года четвертая конференция РСДРП, третья общероссийская. Следовательно, конференции и заграничные органы, весьма важные для связывания партии, недостаточно, однако, для разрешения кризиса, для прочного объединения местных организаций. Очевидно, нужна радикальная мера. А такой мерой могла бы явиться одна лишь общерусская газета, газета, стоящая в центре партийной работы и издающаяся в России. Объединить рассеянные по России организации возможно лишь на общей партийной работе. Общая же работа невозможна без объединения опыта местных организаций в одном общем центре, откуда бы обобщенный партийный опыт распространялся потом по всем местным организациям. Общерусская газета могла бы явиться именно таким центром, центром, руководящим партийной работой, объединяющим и направляющим ее. Но чтобы она могла действительно руководить работой, для этого необходимо, чтобы к ней систематически притекали с мест запросы, заявления, письма, корреспонденции, жалобы, протесты, планы работы, вопросы, волнующие массы и так далее. Чтобы между газетой и местами существовала самая тесная связь, самые прочные нити, чтобы газета, располагая таким образом достаточным количеством материала, могла своевременно заметить, затронуть и осветить необходимые вопросы, выжать из материала необходимые указания, лозунги и сделать их достоянием всей партии, всех своих организаций. Без таких условий нет руководства партийной работой. Без руководства работой нет прочного связывания организаций в одно целое. Вот почему мы подчеркиваем необходимость именно общерусской, а не заграничной, и именно руководящей, а не просто популярной газеты. Нечего и говорить, что единственным учреждением, могущим взять в руки организацию и ведение такой газеты, является Центральный комитет партии. Задача руководства партийной работой и без того составляет обязанность Центрального комитета. Но она плохо исполняется в настоящее время, результатом чего является почти полная разобщенность местных организаций. Между тем, хорошо поставленная общерусская газета могла бы явиться в руках ЦК самым действительным оружием для действительного сплочения партии и руководства партийной работой. Мало того, мы утверждаем, что только таким путем может превратиться ЦК из фиктивного центра в действительный, общепартийный центр, на деле связывающий партию и на деле задающий тон ее работе. Ввиду этого организация и ведение общерусской газеты составляет прямую задачу Центрального комитета. Итак, общерусская газета как орган, объединяющий и сплачивающий партию вокруг Центрального комитета, такова задача, таков путь разрешения кризиса, переживаемого партией. Резюмируем все сказанное. Вследствие кризиса революции наступил кризис и в партии. Организации потеряли прочные связи с массой, партия раздробилась на отдельные организации. Необходимо связать наши организации с широкими массами, это задача местная. Необходимо связать упомянутые организации между собой, вокруг Центрального комитета партии. Это задача центральная. Для разрешения местной задачи необходима, наряду с общеполитической агитацией, агитация экономическая на почве острых повседневных нужд, систематическое вмешательство в борьбу рабочих, создание и укрепление фабрично-заводских партийных комитетов, сосредоточение в руках передовых рабочих, возможно, больше партийных функций, организация собеседований передовиков для воспитания выдержанных и вооруженных знаниями вождей рабочих. Для разрешения же центральной задачи необходима общерусская газета, связывающая местные организации с Центральным комитетом партии и объединяющая их в одно целое. Только при разрешении этих задач может выйти партия из кризиса здоровой и обновленной. Только при выполнении этих условий может взять на себя партия ответственную роль достойного авангарда геройского русского пролетариата. Таковы пути для разрешения партийного кризиса. Нечего и говорить, что чем полнее будут использованы партии, окружающие ее легальные возможности, от думской трибуны и профессиональных союзов до кооперативов и похоронных касс, тем скорее будет выполнена задача разрешения кризиса, задача обновления и оздоровления Российской социал-демократической рабочей партии. Газета «Бакинский пролетарий», 6 и 7 номера, 1 и 27 августа 1909 года. Статья без подписи. Печатается по тексту газеты.